не страшась сего правосудия, король в письмах к боярам московским хвалился своей милостью к России, благодарил за их верность и непричастие к бунту Ермогена и Липунова, обещал скорое усмирение всех мятежей, а Гасевскому скорое избавление, дозволяя ему употреблять на жалование войску не только сокровища царские, но и все имение богатых москвитян, и возобновил приступы к Смоленску, снова неудачные. Шейн, воины его и граждане оказывали более, нежели храбрость. Истинное геройство, безбоязненность неизменную, хладнокровную, нечувствительность к ужасу и страданию, решительность терпеть до конца, умереть, а не сдаться. Уже 20 месяцев продолжалась осада. Запасы, силы, все истощилось, кроме великодушия. Все сносили, безмолвно, не жалуясь, в тишине и повиновении, львы для врагов, агнцы для начальников. Осталась едва пятая доля защитников, не столько от ядер, пуль и сабель неприятельских, сколько от трудов и болезней. Смертоносная цинга, произведенная недостатком в соли и в уксусе, довершила бедствие, но еще сражались. Еще ляхи имели нужду в злодейской измене, чтобы овладеть городом. Беглец смоленский Андрей Дедишин указал им слабое место крепости. Новую стену, деланную в осень наскоро и непрочно. Сию стену беспрестанную пальбою обрушили, и в полночь 3 июня ляхи вломились в крепость, тут и в других местах, оставленных малочисленными россиянами для защиты пролома. Бились долго в развалинах, на стенах, в улицах, при звуке всех колоколов и святом пении в церквах, где жены и старцы молились. Ляхи, везде одолевая, стремились к главному храму Богоматери, где заперлися многие из граждан и купцов с их семействами, богатством и пороховою казною. Уже не было спасения. Россияне зажгли порох и взлетели на воздух с детьми, имением и славою. От страшного взрыва, грома и треска неприятель оцепенел, забыв на время свою победу и с равным ужасом видя весь город в огне, в который жители бросали все, что имели драгоценного, и сами с женами бросались, чтобы оставить неприятелю только пепел, а любезному отечеству пример добродетели. На улицах и площадях лежали груды тел сожженных. Смоленск явился новым Сагунтом, и не Польша, но Россия могла торжествовать сей день, великий в ее летописях. Еще один воин стоял на высокой башне с мечом окровавленным и противился ляхам, доблей Шейн. Он хотел смерти, но пред ним плакали жена, юная дочь, сын малолетний. Тронутый их слезами, Шейн объявил, что сдается вождю ляхов, и сдался Потоцкому. Верит ли летописцу, что сего героя оковали цепями в стане королевском и пытали, доведываясь о казни Смоленской, будто бы им сокрытой? Король взял к себе его сына. Жену и дочь отдал Льву Сапеге. Самого Шейна послал в Литву узникам. Пленниками были еще архиепископ Сергий, воевода-князь Горчаков и 300 или 400 детей боярских. Во время осады изгибло в городе, как уверяют, не менее 70 тысяч людей. Она дорого стоила и ляхам. Едва третья доля королевской рати осталась в живых, огнем лишенная добычи, а с нею и ревности к дальнейшим подвигам. Так что, слушая торжественное благодарение Сигизмундова за ее великое дело и новые щедрые обеты его, воины смеялись, столько раз манимые наградами и столько раз обманутые. Но Сигизмунд восхищался своим блестящим успехом. Дал Потоцкому грамоту на староство Каменецкое, 3 дня угощал сподвижников, велел изобразить на медалях завоевание Смоленска и с гордостью известил о том бояр московских, которые ответствовали, что, сетуя о гибели единокровных братьев, радуются его победе над непослушными и славят Бога. Торжество еще разительнейшее ожидало Сигизмунда, но уже не в России. Историки польские, строго осуждая его неблагоразумие в всем случае, пишут, что если бы он, взяв Смоленск, немедленно устремился к Москве, то войско осаждающих, видя с одной стороны наступление короля, с другой смелого витязя Сапегу, а пред собою неодолимого Гасевского, рассеялось бы в ужасе, как стадо овец, что король вошел бы победителем в Москву, с думою боярскую умерил бы государство, или дав ему Владислава, или присоединив оное к республике, и возвратился бы в Варшаву завоевателем не одного Смоленска, но целой державы российской. Заключение едва ли справедливое, ибо 1005 усталых воинов с королем, мало уважаемым ляхами и ненавидимым россиянами, не сделали бы, вероятно, более того, что сделал после новый его военачальник, как увидим, не применила бы судьбы, назначенной провидением для России. Сей военачальник, гетман литовский Хаткевич, знаменитый опытностью и мужеством, дотоле действовав с успехом против шведов, был вызван из Ливонии, чтобы идти с войском к Москве, вместо Сигизмунда, который нетерпеливо желал успокоиться на лаврах и немедленно уехал в Варшаву, где сенат и народ с весельем приветствовали в нем героя. Но блестящее торжество для него и республики совершилось в день достопамятный, когда Жалкевский явился в столице со своим державным пленником, несчастным Шуйским. Сие зрелище, данное тщеславием тщеславию, надмевало ляхов от монарха до последнего шляхтича и было, как они думали, несомнительным знаком их уже решенного первенства над нами, концом долговременного борения между двумя великими народами славянскими. Утром 19 октября, при несметном стечении любопытных, гетман ехал краковским предместьем ко дворцу с дружиной благородных всадников, с вельможами коронными и литовскими в 60 каретах. За ними в открытой богатой колеснице на 6 белых аргамаках Василий, в парчевой одежде и в черной лисьей шапке, с двумя братьями, князьями Шуйскими и с капитаном гвардии. Далее Шейн, архиепископ Сергий и другие смоленские пленники в особенных каретах. Король ждал их во дворце, сидя на троне, окруженный сенаторами и чиновниками в глубокой тишине. Гетман ввел царя-невольника и представил Сигизмунду. Лицо Василия изображало печаль, без стыда и робости. Он держал шапку в руке и легким наклонением головы приветствовал Сигизмунда. Все взоры были устремлены на сверженного монарха с живейшим любопытством и наслаждением. Мысль о превратностях рока и жалость к злосчастью не мешала восторгу ляхов. Продолжалось молчание. Василий также внимательно смотрел на лица вельмож польских, как бы искал знакомых между ими и нашел. Отца Маринина, им спасенного от ужасной смерти, и в сию минуту счастливого его бедствием. Наконец гетман прервал безмолвие высокопарной речью, не весьма искреннюю и скромную. Дивился в ней разительным переменам в судьбе государств и счастью Сигизмунда, хвалил его мужество и твердость в обстоятельствах трудных, славил завоевание Смоленска и Москвы, указывал на царя, преемника великих самодержцев, еще недавно ужасных для республики и всех государей соседственных, даже султана и почти целого мира, указывал и на Дмитрия Шуйского, предводителя 180 тысяч воинов храбрых, исчислял царство, княжение, области, народы и богатства, коими владели сии пленники, всего лишенные умом Сигизмундовым, взятые, повергаемые к ногам королевским. Тут, пишут ляхи, Василий, кланяясь Сигизмунду, опустил правую руку до земли и приложил себе к устам. Дмитрий Шуйский ударил челом в землю, а князь Иван три раза и заливаясь слезами. Гетман поручал их Сигизмундову великодушию, доказывал историю, что и самые знаменитейшие венценосцы не могут назваться счастливыми до конца своей жизни, и ходатайствовал за несчастных. Великодушие Сигизмунда состояло в обуздании мстительных друзей воевода Тендамирского, которые пылали нетерпением сказать торжественно Василию, что он не царь, а злодей, и недостоин милосердия, изменив Димитрию, упоив стогны московские кровью благородных ляхов, обесчестив послов королевских, венчанную Марину, ее вельможного отца, и в бедствии, в неволе, дерзая быть гордым, упрямым, как бы в посмеянии над судьбою. Упрек достохвальный для царя злополучного и несогласный с известием о мнимом уничижении его пред королем. Насытив глаза и сердце зрелищем лестным для народного самолюбия, послали Василия в гостинский замок близ Варшавы, где он через несколько месяцев, 12 сентября 1612-го, кончил жизнь бедственную, но не бесславную, где умерли и его братья, менее твердые в уничижении и в неволе. Чтобы увековечить свое торжество, Сигизмунд воздвигнул мраморный памятник над могилой Василия и князя Дмитрия в Варшаве, в предместье Краковском, в новой часовне у церкви Креста Господня, со следующей надписью. «Во славу царя царей, одержав победу в Клушине, заняв Москву, возвратив Смоленск республике, пленив великого князя московского Василия с братом его, князем Дмитрием, главным воеводою российским, король Сигизмунд по их смерти велел здесь честно схоронить тела их, не забывая общей судьбы человеческой и в доказательство, что в одни его царствования не лишались погребения и враги, венценосцы беззаконные. Во времена лучшие для России, в государствовании Михаила, Польша должна была отдать ей кости Шуйских. Во времена еще славнейшие, в государствовании Петра Великого, отдалась ему ревностному заступнику Августа II и другой памятник нашей невзгоды, картину взятия Смоленска и Васильева позора в неволе, писанную искусным художником Долабеллою, рукою могущества стертой знамение слабости. Еще имея некоторый стыд, король не явил Филарета, Голицына и Мизецкого в виде пленников в Варшаве. Их вместе с Шейным томили в неволе 9 лет, славных особенно для Филаретовой добродетели. Ибо не только литовские единоверцы наши, но и вельможи польские, девясь его твердости, разуму, великодушию, оказывали искреннее к нему уважение. Он дожил, к счастью, до свободы. Дожил и знаменитый Шейн, к несчастью своему и горести России.